Мы с вами на 17 главе книги Деяний апостолов. Перед нами вот этот вот большой такой марафон изучения этой книги, понимания того, как Господь создал церковь. Я хочу, чтобы вы понимали дух Писания, его смысл. Не просто отдельные его какие-то фрагменты, а на самом деле глубоко понимали вот эту вот красоту того, что этим миром управляет Бог. И самое ценное, что Бог мог подарить этому миру, это Христа и свою церковь. Все остальное не имеет никакого смысла. Я имею в виду для вечности. И как только Бог завершит свой проект, мы знаем, этому миру не будет причин для существования. Поэтому церковь Иисуса Христа в разном виде, который сегодня мы можем видеть и представлять, но те верные, которые послушны Богу, созидают Его Царствие, сегодня, исполняя Его волю, этим самым выражают понимание того, что Бог делает в этом мире. Вспомните себя, когда до уверования вы жили, как много дверей закрытых перед вами было, когда, образно говоря, в эти закрытые двери вы искали какой-то путь и смысл жизни. По большому счету, этот мир не даст этого смысла жизни. Потому что все идеи, которые рождаются в голове, пораженным грехом, точно такие же будут проецироваться и философские какие-то мысли. Сегодня мы с вами будем говорить, возможно, в следующем воскресенье, потому что, я думаю, очень такой огромный материал перед нами. Это вторая часть 17 главы с 16 по 34. И мне не хотелось бы некоторые вещи упустить. На каких-то вопросах я хотел бы остановиться более детально, на каких-то вопросах мы просто их озвучим, потому что они перед нами в тексте. Но перед нами Павел. Вот этот вот, как можно сказать, живчик. Да, вот этот вот шустрый человек Павел. Вот одно его имя, апостол Павел, сразу же ассоциацию вызывает человек, который не сидит на месте. У него нет выходных, у него нет отпуска, у него никогда не закрывается рот. А такое впечатление, что там, где он появляется, он не просто избегает проблем, он их создает, он вокруг себя, он притягивает себе какие-то напряжения. Он всегда в движении. И не потому, что ему нравится так. Он был движим одной целью. Прославить своего Спасителя, достигнуть несчастных людей, чтобы они услышали благую весть. И меня потрясает при огромном потенциале, который был тогда у апостола Павла, насколько он принял от Господа эту благую весть в элементарном своем изложении. И он ее нес. Если сравнить это с футболом, да, например, или с какими-то другими такими образами, чтобы вам было понятнее, то вот представьте, да, вот вы сейчас Евро смотрите, футбол там, или каких-то футболистов прошлого, знаете, насколько они высокооплачиваемые, популярны, они там в журналах мелькают часто, вообще их там футболки покупают. Так вот, представьте, что этот человек был бы, не знаю, там, учителем физкультуры где-нибудь в сельской школе. Или играл бы с нами в футбол всегда на одном уровне и больше никуда не поднимался. Имея огромную скорость, имея огромную возможность быть известным, играть в элитных каких-то клубах и зарабатывать много денег. Вот Павел был таким. Когда-то ему казалось, что благая весть о Христе – это что-то примитивное. Он сам через это прошел. И он понимал, что христиане в своей простоте, они не привлекают, а отталкивают. Вспомните себя, вспомните, вот, по крайней мере, вспоминая свои стереотипы. Зная христиан, наблюдая за некоторыми людьми, с которыми иногда на пути пересекались. Я понимал, что это низший уровень социального какого-то состояния людей, где они могли как-то нишу эту занять. Ничем они не обладают. Это такая группа людей, которые в мире, наверное, кучкуются, потому что вот остались несчастными в этом мире. У Павла был огромный интеллект, очень мудрый, очень способный быстро думать, да, реагировать, мыслить. Человек, который на самом деле как личность, вот с точки зрения мира, очень быстро состоялся бы. Даже будучи христианином, он мог бы достигнуть огромных высот в карьере, если бы им двигала его гордыня, похоть, плотские какие-то стандарты. Он всегда говорил, я наименьший из апостолов. Я не достоин быть в команде служителей. Я знаю, кто я внутри. Он всегда благодарил Бога за честь и милость служить Ему. Всегда он принимал это как огромную благодать, дар, то, что Бог ему дал. Но при этом, вот к чему я веду, он всегда говорил простые вещи, где бы он ни оказывался. Он никогда не злоупотреблял своей философией, замудренно закрученными какими-то фразами. Он всегда говорил простые вещи об Иисусе Христе, о Его личности, вызывая у людей нужду и проблему, чтобы они во свете этой личности, не во свете Павла, а во свете личности Христа, увидели себя и приняли Его, уверовали. Где бы он ни появлялся, он говорил эту простую, старую весть. Иисус Царь, Иисус Бог, Он пришел, умер, воскрес и снова придет. И всякий верующий в Иисуса Христа будет прощен, будет иметь вечную жизнь. На пути перед ним синагога, он заходит туда и благовествует, используя Писание. Оказывается, среди язычников, и ему есть там что сказать. И у него свои какие-то пути были, взгляды и методика, которой он не искажал, или в которой он не искажал само содержание. Перед нами его жизнь, я не знаю, сколько это времени занимало его жизнь в Афинах, но он был в этом чрезвычайно популярном городе. Давайте мы посмотрим на само содержание. Вот с 16 по 21 стих. Вот эта обстановка, в которой оказался Павел. Лука говорит, что он был в ожидании братьев в Афинах. Вы помните, как он там оказался? Его вынудили туда приехать. Или прийти, или прибежать. Потому что за ним устроили погоню. Из Фессалоник потом пришли в Берию. И потом он понимал, что деваться некуда, и братья его отправили в Афины. Афины на тот момент был огромнейший город, как по населению, так и по территории своей. И он имел очень глубокое значение вообще как центр. Центр некоторых, или даже я бы сказал, многих направлений. Например, если Рим в то время обладал значимостью как какой-то политический центр, да, где юристы были, где вот школы все оттачивались вот в понимании закона. А там свои, конечно же, были стандарты вот религиозных каких-то укладов, но они славились, Рим славился тогда больше с политической точки зрения. Что касалось Афин, в этом городе было огромное преимущество разнообразия. Там было полно разных университетов. Знание и философия там было на высшем уровне. Афины – родина кого? Каких философов? Греческий, правильно. Сократа, Платона. Те, которые подняли умы, да, вот мира на какой-то высочайший стандарт. Те, которые возвысили мысль. Заставили весь мир любить философию. Да, вот философия – это значит любовь к мудрости. Или мудрость, которая выражается вот эти вот тонкости, ее нужно любить, и любить, и любить, и любить. Более того, то, что превосходило мудрость и философию, и театры, и развлечения, и все, что там было, это был город, переполненный центром, которого был город переполненный религией. Это центр тогдашней религии. Там были всевозможные пантеоны богов, которые только можно было придумать. И на тот момент они распространяли это. И многие философы оттачивали всякое понимание этих богов, как они функционируют с людьми, как они функционируют между собой, как эти боги полезны в какой-то сфере опасны. И они всем этим жили. Вот Павел оказывается в этом контексте. Один из римских таких политических деятелей, Петроний, он сказал, что в Афинах легче было найти Бога, чем человека. То есть такое огромное количество статуй, разных жертвенников, храмов, просто затмевало на каждом углу, на каждой улице были какие-то места, где поклонялись каким-либо богам. И потом немножечко позже увидим, да, что были даже такие надписи или жертвенники, где было написано неведомому Богу. На всякий случай. Есть Бог или боги, о которых мы не знаем, но их нужно почтить. И они были специалисты в этих вопросах. И вот там оказывается Павел. Один из комментаторов потрясающе заметил то, что касается самого Павла, когда он вот здесь был в Афинах, вернее, в этот период был в Афинах. Он говорит, если в какой-либо город приезжает, например, строитель, самое первое, на что он будет обращать внимание, на архитектуру, на строение домов, да? Если в город приезжает дворник, он будет смотреть на чистоту улиц. Это порядок, на все то, что как там все сделано. А если в город приезжает полицейский, он будет смотреть на преступников, да, он будет наблюдать за порядком, он будет интуитивно смотреть то, что по роду деятельности. И он говорит, ну если в город приезжает евангелист, миссионер, он будет обращать внимание на души людей. И вы знаете, Павла не впечатлили ни эти огромные храмы. Его не впечатлил этот блеск, золото, сияние вот этой красоты архитектуры того времени. Многие ученые до сих пор ломают голову, как при отсутствии таких технологий, техники, да, вот такого оборудования можно было возводить потрясающие храмы, которые до сих пор некоторые из них стоят, если бы там не стихийные бедствия или какие-то войны их не повредили. И вот мы видим Павла. Что Лука пишет? Посмотрите. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Это очень сильное слово, которое говорит нам о том, что возмутился. Его не просто обеспокоило, ему стало жаль этих людей. Он на самом деле пришел в негодование. Я думаю, одна из причин, почему он пришел в негодование, это его ревность по славе Божьей. Он понимал, как люди, сотворенные по образу подобию Божьему, могут поклоняться изделию рук человеческих. Как эти умные люди, которые разбирались в таких тонких деталях жизни, не могли разобраться в самых простых вещах. Я вот когда читал этот текст, я размышлял, мне кажется, что Павел достаточно долго был в этом городе, чтобы максимально обойти все его достопримечательности. И в этой связи я подумал, друзья, что бы он сказал о нашем городе, если бы он его посетил? Если бы ему удалось побывать во всех центрах достопримечательности, которые известные туристы посещают. Что бы он сказал? Что бы он сказал, если бы он посетил вашу квартиру, ваш дом, посмотрел на то, что первое бросается в глаза? Если мы считаем, что мы, говоря о событиях 2000-летней давности, говорим о людях, которые поклонялись идолам, придумывали себе богов, это были скудоумные, примитивные обитатели того времени, то мы жестоко заблуждаемся. Если у них были свои боги, да, с названием Зевс, Аполлон, Гермес, Афродита и многие-многие другие, у нас сегодня свои боги. У современного общества свои идолы. Разница только в названиях. Сегодня на пьедестал возносят абсолютно тех же богов, которые были тысячи лет назад. христианство – это полная независимость. Мы пришли в этот мир праздновать жизнь. Это абсолютная беспечность. Это превозношение, это гордыня. Посмотрите на название нашего города. Достойный поклонения. Мы очень часто забываем, что только один Бог достойный поклонения. Камни, стены, территория, какая бы она красивая ни была, она никогда не может быть достойной поклонения, чтобы поклонялись материи. Но нас сегодня это не трогает. Мы привыкли к этому. Абсолютно нас это не трогает. Мы выдвигаем Бога далеко куда-то. Мы стремимся, чтобы Бог помогал нам чтить нас самих. Своих предков, свои корни, свой язык, свою культуру, религию, нацию, что угодно. Богу нет места. И мы к этому привыкаем. И в этом печаль. Там, где появлялся Павел, вот там его за это и били. Потому что он раздражал мышление людей. Как вы можете поклоняться камню, который Бог создал его? Почему вы радуетесь каким-то подарком больше, чем тому, кто дарит этот подарок? Если вы философ, если вы мудрый, если вы образованные, ученые люди, разберитесь в этой последовательности. Осознайте, кто правит этим миром. Кто поддерживает дыхание этого мира. Ему поклонитесь. Ему отдайте почтение. Я понимаю Павла. Я вижу его боль. И причина. Он очень близко знал Бога и знал правильное библейское мировоззрение, если выражаться нашим языком. Посмотрите, пожалуйста, 17 стих. Вот его внешняя реакция. Внутри он возмутился духом. Он осознал, насколько эти мудрые философы обезумели. Насколько вот эта вот человеческая мудрость, она примитивна с точки зрения или относительно взгляда Бога на эти вопросы. Это побудило Павла пойти в синагогу. Я думал, проповедовал те же истины, о которых он говорил немножечко раньше. Он говорил о Христе, что вся честь, вся слава, все поклонение должно быть только одному живому Богу. Кроме этого, когда у него было свободное время, смотрите дальше, куда ушел. Ушел в город. Ушел в город и на рыночных площадях или на улице, где собиралось какое-то количество людей, он там облаговествовал. Сказано, благовествовал им об Иисусе воскресении. Вот эта весть, старая и простая, но честная и необходимая для того, чтобы люди знали, как они могут обрести вечную жизнь и спасение. С 18 по 20 стих посмотрите на реакцию людей, вот этих умных философов, которые слышали Павла. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суть слов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши. Поэтому хотим знать, что это такое. Если вы хоть немножечко воображаете, да, вот то время, или можете представить, когда философы жили только тем, чтобы оттачивать мысль разного уровня, в том числе религиозную, и вот перед ними Павел. Они прислушали, что этот парень говорит что-то обычно новое, абсолютно новое, и необычно того, что они раньше слышали. И первое, что они делают, они его просто унижают. Просто унижают. Вот этой фразой, что хочет сказать этот суть слов. Я посмотрел греческий язык, достаточно интересная фраза. Это буквально значит собиратель семян. Так обращались или говорили, или по отношению к птицам. Это буквально, да, что она вот клюет зерна то здесь, то там, то тут, то еще где-нибудь. С точки зрения философов, что они имели в виду по поводу Павла? Они сказали, Что хочет сказать этот примитивный ученый-философ? Он насобирал где-то зерна мудрости у разных учителей, в разных школах. Пытается это все скомбинировать и подать, как будто бы это его личное учение. Если бы представить это, да, то они свысока на него смотрели вот так. А ну-ка добавь звука, мы хотим услышать, что ты говоришь. А ну-ка подойди к нам поближе, мы хотим тебя рассмотреть. Великий, что ты хочешь сказать? Они на себя рассматривали вот с такой позиции. У нас описание этих двух известных на тот момент школ. Школа Эпикура или школа Стоиков. Они были за 400 лет приблизительно до этих событий. И, как ни странно, да, вот эти вот школы достаточно долго задержались. И у них огромное количество последователей было. Немножечко, чтобы понять, почему они унижали Павла. Чтобы вообще вот осознать этот контекст, да, вот среди чего Павел или среди кого Павел оказался. Эпикурейцы это были классические материалисты. Они не верили в существование Бога. Они абсолютно отрицали всякую мысль о том, что есть разум, который создал разумные существа. Все произошло само по себе. Современная версия, да, большого взрыва. Мы абсолютно материальны. Наша жизнь заканчивается с нашей физической смертью. Они не верили в то, что человеческая душа после смерти, она будет иметь продолжение бытия где-либо. Конец. Теперь смотрите. У людей есть мировоззрение. Они говорят, все случай. И все заканчивается смертью. Вот в этом промежутке жизни ты максимально должен жить в свое удовольствие. И настоящие эпикурейцы, которые здесь сидят, сказали, да, верю, знаю. Так я и жил, или так я до сих пор живу. Я так жил. Это их девиз. Ешь, пей, веселись. Потому что что? Завтра умрешь. Это их ценность. Они просыпались, чтобы жить удовольствиями. Они понимали, завтрашний день может быть не твой день. И ты умрешь, и честь зашла всегда. И ты вообще перестанешь существовать как человек, который предназначен для счастливой, красивой жизни. Тогда, когда они слушают Павла о том, что он говорит, нет, будет смерть, но это не точка. Будет продолжение. Поэтому они говорят, где ты набрался глупости? И кто эту чушь может слышать? После этого, или рядом с этими людьми, да, вот эта группа стоиков, они, наверное, как книжники фарисеи, или фарисеи саддукеи, они имели полярные какие-то взгляды на общие вещи, которые могли бы объяснены быть, но с разных точек зрения. Они никогда вместе не дружили, но когда появился Христос, они дружили вместе друг с другом против Христа. Вот мне кажется, очень похоже сейчас. Стоики и эпикурейцы, они были противоположных взглядов. Но тогда, когда появился Павел, они дружили вместе или оказались вместе рядышком за одним столом против апостола Павла. Стоики тоже была философская, человеческая религия, придуманная людьми. Что касается стоиков, то это были люди пантеисты. Вы знаете, это слово такое, пантеисты? Это не религиозное, это философское течение с примесями религии. Они верят, что есть Бог. Но они верят, что Бог как Творец, Он соединен абсолютно со всем своим творением. Бог в дереве, Бог в камне, Бог в песке, Бог в воде, Бог в человеке. Везде есть Бог. И на основании их мировоззрения, они говорят, нужно жить очень осторожно. Они тоже не верили в загробную жизнь. Но они говорили, что все зависит от тебя самого. Ты кузнец своего счастья. Будь осторожен, потому что не знаешь случая. Я еще одно слово использую. Фатализм. Вот эта группа людей, которые верили обычно в нелепые случаи. И ты должен обойти его. Ты должен предугадать, что может тебя накрыть. Когда Павел им говорил, что есть Бог, есть Христос, обещал им Евангелие. Вот эти две группы людей, они жестко ему сопротивлялись. Говорили, где этот воробушек взялся, наклевавшись в каких-то зернышек, собрал их в одну цепочку и сегодня хочет нас ими накормить. Они унижают. Посмотрите, 19-20 стих. Ведут Павла в суд. Взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новоучение, проповедуемое тобою. Ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши. Поэтому хотим знать, что это такое. Несколько слов буквально о самом понятии Ареопага. Это дословно звучит как холм Ариаса. Или по латыни это Марсов холм. Что буквально в понимании того мира было холм войны или бога войны. Это было местное судилище, где решались гражданские вопросы. Это как в Израиле было 70 человек, помните, Синедрион. Здесь было приблизительно около 30 человек, которые решали гражданские вопросы, и в том числе религиозные. Этот суд мог собраться очень быстро, особенно если касалось каких-то угроз богохульства в адрес существующих на тот момент богов. И эти люди берут Павла и ведут его туда. Там собирается группа мудрецов, и они исследуют этот вопрос. Посмотрите, какое примечание делает Лука в 21 стихе. Афиняне, все живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Я считаю, что это грустное примечание. Поставьте акцент на то, что они хотели, любили слушать что-нибудь новое. Почему? Потому что старое их не удовлетворяло. Они хотели что-то нового, всегда, абсолютно. Дайте мне понимание какой-то новой мысли, потому что эти избитые старые шаблоны, они не работают в жизни. У людей не было объяснения происхождения добра и зла. У людей было много вопросов, но не было ответа. Потому что все эти философские школы, даже из этих двух, они постоянно спорили друг с другом. И все зависело от того, кто, какой из философов или ораторов появится более красноречивый и сможет переубедить или набросать вот этих вот аргументов, чтобы что-либо доказать, либо опровергнуть. И они хотели слушать что-то новое. Философия мирская, человеческая, никогда не принесет удовлетворения человеческой душе. Никогда. У меня нет других иллюстраций, повторюйте, что я всегда говорю. Попробуйте утолить свой голод, жуя жвачку. У жвачки есть вкус, ее можно жевать, и жевать очень долго. Но если вы голодны, вы никогда не восполните нужды вашего организма. Это философия. Они постоянно что-то жевали. А другие говорили, возьми мятную жвачку, а те говорили, возьми фруктовую, а те говорили, возьми без сахара, возьми такую, возьми такого размера, такого цвета, возьми, жуй. Да, я жую челюсти вот такие вот уже, но внутри я не насыщаюсь. Послушайте, что, или вспомните, что Господь говорил, когда Он общался с самарянской женщиной у колодца. Тот же представитель, такой же грешник, у нее свой контекст жизни. Несчастная, разбитая судьба. По-разному можно трактовать, почему у нее было 5 мужей. Возможно, она в мужчинах искала наслаждение и смысл жизни. Возможно, она была слабохарактерной, что мужики ей пользовались. Я не знаю. Но это был предамет классика греховной жизни. Когда люди в ком-то другом ищут наслаждение и счастье и смысл. И вот она оказывается рядышком в присутствии источника жизни, самого Бога, который в человеческом теле. Вот что он ей говорит. Иоанна 14:14. Кто будет пить воду, которую я дам ему? Смотрите, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Еще один образ. Утолите жажду морской водой. Не получится. Так вот, все эти штучки, которые люди предлагают, где с раннего возраста детей обманывают. Счастье – это быть крутым. Счастье – это вот иметь классное образование. Счастье – это много денег зарабатывать. И уже маленькие дети ведут себя, как, не знаю, там их папы или дяди, бизнесмены, когда они в походке, в речи и во всем этом. Понаблюдайте за детьми. Передают им эту философию. Они стремятся к этому. Они думают об образовании, они думают о лучших городах, лучших университетах, они думают о лучшей такой жизни, но никто из них не думает о характере ребенка. Не важно, какой ты внутри. Важно, что у тебя в кошельке, важно, какие у тебя дипломы, важно, где ты живешь, в каком доме, на какой машине ездишь. Вот важно. Христос говорит, у меня источник живой воды. Вот этот вакуум, который внутри нас, вот эта вот жажда познание истины, свобода духа, вот это единение с Творцом, вот эта гармония с Ним, красота, которую только возможно обрести у самого Господа, она в Его руках. Казалось бы, это простой путь, но в то же самое время очень сложный. Павел проповедует об этом. И над ним издевается. Вы помните, кстати, в других посланиях он часто подчеркивал эти вещи. Он говорит, для иудеев наша проповедь – это преткновение. Когда я оказываюсь среди язычников, эта проповедь вызывает у них насмешки, безумие, глупость, юродство. Они считают, что это христиане, группа каких-то недоразвитых людей, которые говорят настолько глупые вещи, что здравомыслящему человеку, в кавычках здравомыслящему, невозможно это ни принять, ни понять, ни соглашаться с этим. Знаете, лично у меня нет желания искать что-то новое. Все мои поиски закончились в Иисусе Христе. Я люблю древнее Евангелие. Я люблю эту мудрую древнюю книгу, которая, кстати, новее и свежее, как бы парадоксально ни звучало, выпуска завтрашних новостей, газет и событий. То, что еще завтра не произошло, все эти мировые потрясения, катаклизмы, усиление аморальности, всего того, что в мире еще будет, здесь уже об этом сказано. Но более того, друзья, в чем красота этой книги? Она не просто на одной полке с другими книгами, где мы говорим, о, в ней больше страниц, или в ней больше авторов, которые в коллекциях своей мудрости могли что-то добавить, то, чего нет в других книгах. Эта книга живая. Правильно кто-то высказался, когда сказал, когда я читаю эту книгу, у меня такое ощущение, что кто-то читает мое сердце. Она истинная. Она проникает туда, куда свет дневной не проникнет, куда никто из людей не может достигнуть. Она очень острая. С одной стороны, она ранит грех. И с другой стороны, как этот меч зашивает эти раны, исцеляет. Она ведет к Богу, она соединяет с Богом. Она держит близко с Богом. Она очищает разум. Почитайте 18-й псалом. На тот момент была написана только половина Библии. И уже тогда Давид, восхищаясь Торой, да, там, небольшой группой книг, говорит, как прекрасно это слово, слаще меда, утешает, ободряет, защищает от греха. Вам знакома эта книга? Делитесь этой вестью с другими людьми. Горе народу без знания. С акцентом, без знания Слова Божьего. Потому что этот мир без Слова Божьего – это люди с поломанным навигатором, которые просто ездят по кругу, либо сталкиваются, заезжают в какие-то тупики. Эта книга приведет Царстве Божие, в жизнь вечную. И всякий, кто по-настоящему испытал воздействие силы этой книги, вы просто понимаете, о чем я говорю. Иисус сказал, у меня источник воды живой. Все остальное суррогаты. Все остальное людьми придуманное. Что делают современные философы? Вот они как раз таки суют слово. Потому что они берут старые философские доктрины или стандарты и пытаются это все сделать по современный какой-то взгляд. И вот откуда мы имеем вот этот вот постмодернизм, разные оттенки философских каких-то направлений, от чего голова кругом идет. Если спросить у человека, истина ли это, современный философ скажет, нет абсолютной истины. Ее нет. И всякий, кто утверждает, что есть абсолютная истина, он невежда. Или невежа, грубиян. Нельзя так утверждать. Павел мог утверждать. Мы должны утверждать. Если эта книга преобразила вас, и она работает в вашей жизни, проповедуйте Евангелие самим себе, своей семье и тому окружению, где Господь вас поместил. Возможно, бы хорошее время было бы остановиться, потому что сейчас в нашем отрывке это проповедь Павла. Его привели для того, чтобы он уже публично изложил на официальном уровне свое учение. И перед нами один из потрясающих конспектов апостола Павла, где мы можем видеть вот эти фрагменты его проповеди. Потрясающую мудрость, которую он использовал в донесении Евангелия этим людям. Я просто начну. Посмотрите на 22 стих. И Павел встал среди Ареопага и сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Смотрите, какой крючок он забросил, чтобы привлечь их внимание. Афиняне, я немножечко соприкоснулся с тем, чем вы живете. И я вижу, что вы особенно набожны. Наш перевод, к сожалению, в данном случае, он очень беден. И не до конца отображает то, что сказал Павел. Я перечитал некоторые комментарии, но, к сожалению, я не согласен с ними. Все они говорят, или многие из них говорят о том, что Павел как бы обращаясь к ним, выражает некий комплимент. У вас есть такое чувство, да? Смотрю, что вы особенно набожны. Особенно религиозны. Я посмотрел греческий язык, я посмотрел это слово. Оно странно с комбинацией с многими приставками и суффиксами. Дейси, даймони, стейрос. Пожалуйста, запомните это слово. Один раз употребляется в Новом Завете. Корень этого слова даймон. Или в нашем переводе это слово было бы демон. Демонами называли тогда богов с маленькой буквы «Бог». Точно так же это был злой дух. Если посмотреть греческую симфонию, мы увидим, что демон – это злой дух. Это падший ангел. Так вот, корень этого слова – демон. Если бы буквально перевести, то было бы так. Афиняне, я вижу, что вы демонизированы. Если более мягко, то, афиняне, я смотрю, что вы очень, очень и очень суеверны. И Павел им не льстил. Я думал, что он снова отщелкнул по носу и ему сказал, ну-ка, очнитесь. Вы думаете, что вы настоящие поклонники каких-то богов или какого-то бога неведомого. Я хочу сказать, кто вы. Обходя святыни ваши, или тоже дословно посмотрел в греческом языке, места вашего поклонения или почтения, жертвенники ваши, я кое-что заметил. Вы говорите, что вы все знаете, но эти надписи выдают, что вы не все знаете неведомому Богу. Я вам хочу рассказать о том Боге, которого я знаю. Я хочу поведать вам о том, о ком вы не знаете. И это является причиной всех ваших проблем. О нем я буду проповедовать. Я хочу здесь поставить точку, друзья. Я хочу, чтобы вы дома перечитали эту проповедь. Чтобы вы посмотрели, насколько Павел мудро и точно передает благую весть немножечко другим путем. Насколько его Евангелие непобедимо в точности этой проповеди. И лично он не переживает за результат. За результат отвечает Бог. И мы видим абсолютно три разные реакции. И вот это три разные категории людей всегда в собрании присутствуют. Те, кто внутри насмехаются, те, кто безразличны, и те, кому это ценно. И так всегда. Помолимся Богу, прославим Его за верных Его служителей. Пред Тобой склоняемся, наш Небесный Отец. Очень благодарна Тебе за Слово Твое, которое мы можем видеть, как родилась Твоя Церковь. Мы можем видеть, Отец, стандарт этой церкви, которая изложена в Твоем Слове, непогрешимом, живом, святом, истинном и славном. Благодарим Тебя за этих верных Твоих служителей, таких как Павел, Петр, Варнава и многие-многие святые, которых мы читаем, которые всю свою жизнь посвятили благовестию. Благодаря их верности и служению, Господи, всегда благодарим Тебя за то, что это Слово достигло нашей местности. И мы узнали о Тебе, о Боге Авраама, Исаака и Иакова. О Боге живом и святом, о Боге Творце нашем, о Боге грозном и страшном, который будет судить безбожие этот мир, непокорный Тебе, греховный, отступнический. Благодарим Тебя, что во Христе мы нашли убежище. Благодарим Тебя, что из рук Христа мы получили эту живительную воду, где нашли утешение, успокоение для наших душ. Благодарим Тебя за этот отрывок. Благодарим Тебя, Господь, за это слово, которым мы можем видеть верность Твоих слуг. Апостола Павла, который беспринципно служил Тебе в любом месте, всегда был предан Слову Твоему. Благослови нас, благослови нашу общину быть верными проповеди Евангелия. Молюсь Тебя, Господи, о людях, которые в нашем собрании находятся, о людях, которых Ты сотворил, люди, которые открыты и обнажены пред Тобою, которые не являются для Тебя чем-либо закрытым каким-то секретом, но у Тебя для каждого человека есть свой путь и свой доступ. Прошу Тебя спасения душ этих людей. Прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты открыл их духовные уши, духовные глаза, их сердце узнать истину, принять ее и уверовать, и спастись. Молюсь Тебя, Господи, об их семьях, детях. Молюсь, Господи, о том, чтобы они были в Тебе счастливы. Твое благословение да прибудет с каждым человеком, который стоит перед лицом Твоим. Чтобы ни один из них, Господи, не оказался в аду, вдали от Тебя, находясь сейчас, живя в теле, так близко к Тебе, слушая Слово Твое. Будь милостив ко всем нам. Благослови наш город. Пусть этот город будет достойный поклонения Тебе, Господи, чтобы он познал, что Ты царь. Пусть в этом городе будет мир, благодать, безопасность, взаимопонимание, любовь, умножение церквей, святость и чистота, отсутствие проблем того, что мы видим в этом мире. Пусть церкви Твои святые влияют, Господи, на этот город, в котором Ты поместил нас. Для Твоей славы, ради имени Иисуса Христа молимся. Аминь.